Сегодня идем дальше с вами. Мы с вами остановились в послании Якова. Я постараюсь медленнее говорить. Не знаю, получится у меня или нет, чтобы переводчики успели переводить. Я вас прошу, откройте, пожалуйста, послание Якова. И мы сегодня еще один стих, всего-навсего один стих пройдем. Послание Якова, первая глава. Сегодня мы будем говорить о самом счастливом дне человека, который только может быть у какого-нибудь человека. Я не говорю про верующих. У верующих тоже есть самый счастливый день, и он не тот, который мы сегодня будем говорить. Какой самый счастливый день у верующего человека? Кто сказал? День его смерти, правда? Потому что смерть, она действует только для неверующих. Для верующих, если мы с вами Библию начнем читать, мы увидим, что верующие усыпают. Там написано, а ты иди и успокойся или усни. И потом тебя разбудит в конце дней, Бог говорит Даниилу, и мы будем с тобой вечно. Стреляешь, поспи, на короткое время. Для верующих смерть – это уснуть, и потом где-то в другом месте проснуться в определенное время. Для неверующих смерть – это разделение, это смерть. Само слово «смерть» называется разделение, отделиться, разделиться с чем-то, смерть. И поэтому люди так боятся смерти, они понимают, что они отделятся от этой жизни, больше никуда не приделятся, не приклеятся, не приделываются. Поэтому слово «смерть» лучше не говорить, лучше в обществе не произносить. Вот я помню, когда я работал в бюро и прощался на выходные, то мне говорили всегда, что не смог, наверное, хороших вам, хороших выходных и до понедельника. И я помню, что я всегда говорил, если я живой буду, то мы встретимся в понедельник. И я всем портил сразу все выходные, потому что все так радовались, что выходные. И мне, ну опять-то они уже про меня обходили, чтобы только мне хороших выходных не желать, потому что я говорю, ну если будем живы, встретимся в понедельник, кто знает, что будет через выходные. Тоже так говорили, да? Я думаю, что некоторые тоже говорят. Вот немцы говорят «So God will, dann sehen wir uns», ja? Если Бог хочет, тогда мы увидимся на немецком языке. Для верующего человека самый лучший день – это день его смерти. А вот для всех людей, для неверующих и верующих тоже, или, скажем, для неверующих людей, самый лучший день его в жизни – это день возрождения. Я думаю, что вы все догадались. То есть в день, когда человек познал Бога. Возрождение само по себе является уникальным событием и явлением в жизни каждого верующего тоже. То есть любой верующий никогда не будет радоваться смерти, если он не родился свыше. Это уникальный день. Просто после возрождения мы ждем другой самый лучший день нашей жизни, когда он будет. Поистине можно утверждать, что возрождение является самым большим чудом, которое только может когда-либо быть, которое может произойти с человеком. Никакое телесное исцеление невозможно сравнить со всем богатством того, что приносит с собой в жизнь человека рождение свыше или рождение от Бога. Как бы меня Бог не исцелил, от какой бы болезни он меня не исцелил, то, что происходит с моей душой в день возрождения, день рождения свыше, это невозможно сравнить. Это невозможно просто сравнить. И мне очень жалко, что в последнее время очень сильно вот развито. И сегодня я разговаривал с человеком, ты разговариваешь только чудеса, 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 чудеса. Только речь о чудесах идет. А что о возрождении? Я могу пережить чудо и пойти в ад. Сколько людей исцелились, неверующих, просто от того, что они, может быть, они сильно хотели, может, они жить хотели. Разные причины, и они не видят в этом руки Бога. Они думают, что они сами исцелились. И какой смысл мне от этого исцеления, если я пойду в ад? Один пойдет в ад больным, другой пойдет в ад здоровым. Какая разница от этого? И поэтому возрождение – это самое большое, что только можно есть. И интересно, что об этом возрождении говорит Яков в своем послании. Давайте прочитаем 18 стих. Мы с вами пришли до 18 стиха. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Вот на этом стихе мы с вами в прошлый раз остановились. «Восхотев, родил он нас словом истины». Итак, помните, сегодня мы читали, еще раз вспоминаем, Яков обращается к людям, которые переживают серьезные гонения. У них жизнь очень сложная, и очень сложно сравнить с Германией с внешней стороны. У нас материальное благополучие. У них реально проблемы. Они в другой стране, они на другом языке разговаривают, у них денег нет, их на работу брать не хотят, скорее всего. Они рассеянные, они евреи. Вы знаете, как мы смеялись в прошлое воскресенье? Я был на одной конференции, и там был мой друг, один мессианский верующий. Он говорит, рюкзак сейчас, говорит, поставлю, не знаю, приду, будет стоять или нет, может, мое место кто-нибудь займет. Я ему говорю, напиши, что там еврей сидит, и вокруг тебя большое место будет, много мест свободных будет. Он так долго смеялся и говорит, мне эта идея понравилась. Ну, одно только, что это евреи, уже будет проблема. Причем они в другой стране, другой язык, другая культура, другой менталитет, все другое. И Яков хочет их воодушевить, и он им говорит, радуйтесь, когда у вас проблемы, потому что Бог хочет вас изменить. Он хочет, чтобы вы терпеливые были, чтобы вы реагировали так, как Иисус бы отреагировал в этих ситуациях. Не хватает мудрости, обращайтесь к Богу, просите с верой, знайте, что будет венец любящим, что любящие Бога получат награду, выставив эти испытания. Из 13 стиха Яков переходит к тому, что он говорит, что если мы в этих испытаниях не выдерживаем, будь то испытание бедностью, будь то испытание богатством, неважно, если мы в них не остаемся твердыми и согрешаем, 13, 14, 15 стих. Проблема греха находится внутри меня, не в том, который меня поставил в это испытание. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. И мы с вами в прошлый раз говорили, дошли до 17 стиха, что от Бога исходит только добро, что всякий дар совершенный нисходит свыше, 17 стих, от Отца Светов, у которого нет ни тени перемены, нет никакого изменения. И в доказательство того, что Бог благ, абсолютно благ, Яков приводит 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». А теперь давайте прочитаем 18 стих вместе с 15 стихом, если у вас есть Библия. Вы можете ее включить в смартфонах, если у вас ее в печатном виде нету, и посмотреть, или слушайте внимательно. Некоторые говорят, я не читаю Библию, потому что вера от слышания, а не от чтения. Но тогда слушайте, если от слышания. Слушайте. «Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». 18. «Восхотев, Бог родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Вот что делает Яков. Он говорит, все, что можем родить мы, это только грех и смерть, который придет к смерти. Это можем произвести мы. И это похоть внутри нас, которая непреодолима. Бог же, смотря на нас, рождает на жизнь. Давайте, если вы хотите, можете записать, можете себе, я два раза его повторю. Если желания людей рождают или производят грехи, а в результате рождают или производят смерть, то желание Бога рождает, производит жизнь. Если желания людей рождают грехи, а в результате рождают смерть, то желание Бога рождает жизнь. И это, и в этом для меня вся антропология и все богословие, все учение о человеке и все учение о Боге. Бог абсолютно благ, человек абсолютно испорчен. Яков пишет здесь, все богословие, которое только есть, которое только можно представить, люди годами учатся, чтобы понять, кто такой Бог и понять, кто такой человек. Можно открыть два стиха в Библии в одном письме и прочитать. Вот что производят люди. Вот что производит Бог. Есть такое хорошее выражение, что Бог любит нас не за что-то. Я уже говорил несколько раз. А несмотря ни на что. Trotz allem liebt er uns. Trotz allem, несмотря ни на что, что мы делаем. И я прочитаю с вами, если вы хотите, давайте посмотрим. Откроем с вами Евангелие от Иоанна, 1 глава. И здесь рядышком у нас есть с вами 1 Иоанна, 1 глава. Евангелие от Иоанна, 1 глава, можете послушать, не открывать, 4 стих. «В нем, в Слове, или во Христе, была жизнь, и жизнь была свет человеков». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. Теперь 1 Иоанна, послание Иоанна, 1 глава, 2 стих. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». И он здесь пишет тоже об Иисусе. Жизнь явилась, Бог, несмотря ни на что, врывается в нашу жизнь и в нас производит что-то новое. Несмотря на то, что мы предрасположены рождать злое, он приходит к нам и говорит: я хочу, чтобы у вас был источник рождать хорошее, чтобы вы производили добро. Я создал вас для этого на этой земле. Давайте мы с вами внимательно этот стих посмотрим. Иакова опять туда придем и посмотрим. Очень интересный стих. Первое. «Восхотев, родил он нас словом истины». Источник возрождения – Бог. Русское ухо не распознает истинного смысла этого слова, а его значение намного богаче, чем слышится. Кто-то принял решение сделать что-то из огромного желания, вот это слово «восхотев». Не захотел. Русское слово «захотел» и «восхотев» — это другое старорусское слово, которое мы забыли. Восхотев — это иметь громадное желание внутри себя и что-то произвести в другом. Вот из громадного желания принятое решение, из большого желания что-то совершить. Бог видит в нас людей, которые тем только и занимаются, что зачинают и рождают грехи, заслуживающие смерти. Римлянам 6:23. Лон де зюнде ист. Кто знает по-немецки? Награда за смерть. Возмездие за грех. Смерть. Награда за смерть. Возмездие. По-немецки еще лучше. Заработок. Лон де зюнде. Заработок за грех. Ты должен получить зарплату. Лон. Смерть. А дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе. Помните, как в 5 главе Римлянам названы люди до того, как они примирились с Богом, или мы с вами до того, как мы примирились с Богом? Немощные, крафтлос, нечестивые, готлос, грешники, зюнда, враги Бога. Feinde Gottes. Бог видит нас такими. И что он, какое решение он принимает? Пойду, приду в их сердце, поселюсь там. Я себе такую картину представил. Представьте себе, темная комната, в этой комнате темно. И там находятся люди, и мы туда попадаем, в эту комнату, и мы слышим, что там что-то, кто-то ругается, кто-то что-то хочет. Абсолютная темнота. Что-то они там делают, и мы никак не можем понять. И вдруг, откуда ни возьмись, заходит человек, ставит стул посередине. И вдруг там появляется свет, и он говорит: я буду вот здесь в середине сидеть, и я буду здесь командовать. Теперь я сделаю так, что все, кто здесь в этой комнате находится, вы будете меня слушать, и вы будете делать то, что я вам буду говорить. Я одного за одним буду переубеждать жить так, как я хочу, чтобы вы жили. Вот если взять эти люди, это наше желание внутри нас, а вот этот человек, это Христос, который приходит, ставит свой стул и говорит: здесь теперь будет по-новому. И каждого за одним начинает переубеждать. Каждое желание, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, область за область в нашем сердце начинает захватывать, просто забирать и говорить: здесь не будет так. Раньше ты так относился к людям, теперь ты будешь вот так относиться к людям. Раньше было так, теперь вот так. Или это не происходит с нами? Вы знаете сейчас, о чем я говорю? Вы, если рождены свыше, вы знаете, о чем я сейчас говорю? Если прошло 5 лет, и в вашей жизни не произошло никаких изменений, вы как жили, так и живете, задайте себе большой вопрос, рожденные или свыше люди. Быть может, мы только играем в христианство. У нас должны происходить перемены, люди должны замечать: да, здесь ему еще надо работать, а вот здесь он уже стал другой. Да, здесь она такая, да, тут я молюсь, смотри, ну вот здесь она уже другая. Какие-то перемены должны в нас происходить. Иисус не просто так ставит этот стул внутри нашего сердца, и я здесь буду сидеть, а вы живите как хотите. Нет. У него есть цель, о которой мы с вами уже говорили. Он хочет, чтобы в нас был виден Христос. Итак, если ты спасенный человек, если ты возрожденный, Бог захотел тебя спасти. Если здесь есть люди, которые не знают Бога, они возрожденные, или не знают, спасенные или нет, Бог хочет тебя спасти. Это Его желание. Восхотев, родил Он нас словом истины. Второе, что мы здесь видим, инициатива родить свыше была от Бога. Восхотев, родил Он нас словом истины. Родил, зачал, произвел или принял. По-немецки написано «gezeugt» – «произвел». Инициатива зачатия или проявление, появление в нас новой жизни полностью принадлежит тоже Богу. Самое интересное, что мы без действия Бога никогда и не захотели бы даже начать и думать о Боге и родиться свыше. Я знаю, что, может быть, среди нас есть люди, которые думают иначе. Может быть. Давайте посмотрим, что думает об этом Библия, что думает 2 Коринфянам, 4 глава. Давайте откроем, посмотрим 2 Коринфян. Кстати, в 3 главе написано, что ни один еврей никогда в жизни не признает, что Мессия, Иисус, это Мессия, если это покрывало, с него не снимет Христос. Ни один. Вы можете говорить, что хотите с ними. Я слышал недавно, как один раввин высмеивал христианство и высмеивал этот Иисусик, который там на крестике висит, что он типа им там все грехи прощает. Раввины. Ни один. Никогда. Это написано во 2 Коринфянам 3 глава. Посмотрите, 15 стих. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их». Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. И вот здесь написано, «Господь есть Дух, а где Дух, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы к славе». И здесь написано, что вот это покрывало снимается... 14 стих, потому что оно снимается Христом или через Христа. Только Христос может снять это покрывало с глаз. И человек говорит, Бо, так Иисус, это же Мессия, обещанный Богом. А давайте теперь посмотрим про нас с вами. Хорошо, здесь не все евреи. Что ж тогда с нами? Послушайте, Павел пишет грекам в Коринфскую церковь. 3 стих. «Если же и закрыто благовествование», 4 глава, 3 стих. «Если же и закрыто Евангелие наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет Евангелия о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы высиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Бог это сделал. И Павел сравнивает возрождение с днем творения, когда ничего не было. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Точно так же Павел берет этот день и говорит, как в твоем сердце или в моем сердце не было ничего. И Бог говорит, да будет свет. И я теперь вдруг увидел этот свет. И теперь я знаю, как мне быть. И теперь я знаю, куда мне идти. И теперь я знаю, как мне молиться. И теперь я знаю, что вот это я не хочу. Я вот это теперь хочу. Начинается в человеке процесс. Проверьте свои молитвы за людей, что не знают Бога. Молитесь ли вы о том, чтобы Бог в их сознании зажег свет, чтобы родил их свыше? Или чтобы они бросили пить алкоголь, курить табак, блудить, заниматься всякими другими мерзкими делами. Я, к сожалению, давно не был на нашем молитвенном собрании. Проверьте, о чем вы там молитесь. А вот на женской группе, на других группах, если есть. Какие наши молитвы дома, когда мы молимся за детей? О чем мы молимся? Чтобы Бог их родил, чтобы Он ворвался туда со своим Евангелием в эту тьму и зажег там свет? Или, Господи, помоги сдать экзамены. Не надо сдавать экзамены. Потому что от того, сдадите вы их или нет, ничего не изменится. У нас один из наших сыновей, я не знаю, куда мне идти учиться. А может, туда направление, а может, туда направление, может, туда направление. Мы им говорим, если ты хочешь, мы тебе с мамой скажем, в какое направление тебе идти учиться, где мы тебя видим. Но не важно от того, куда ты пойдешь учиться, если ты не преклонишь свои колени перед Богом, ты пойдешь в ад главным инженером. Самым богатым человеком в мире или дворником. Мы больше заботимся о том, сдадим мы абитур или не сдадим, сдадим мы экзамены или не сдадим, выучим мы русский или немецкий язык здесь или не выучим, найдем ли мы профессию, выгонят ли нас из страны. Что еще? Что нас еще переживает? Поднимут мне зарплату? Что еще нас переживает? Помогайте мне. О чем мы еще думаем? Выздоровит моя хюфта, как она там называется по-русски? Бедро или нет? Еще что? Какие у меня в среду анализы будут на рак? Я сдал их в прошлый четверг. И о чем мы еще переживаем, скажите? какими наши дети вырастут, будут, правильно? Да, кем они будут? О чем еще мы переживаем? Чтобы не было войны. Да, чтобы не было войны. Я вчера слышал выражение от одного украинца. Я купил землю до войны еще. У меня мурашки вышли по коже. Я помню, когда я был маленький, такие разговоры шли среди людей. До войны еще тогда. Сегодня уже говорят, я до войны купил землю и построил магазин. Это, говорит, украинец с Украины. А Бог говорит, переживайте о том, записаны ваши имена в книге жизни или нет. Иисуса ведут на Голгофу, и люди плачут о нем, а он говорит, а чего вы обо мне плачете? У нас часто на похороны приходишь, на верующие похороны, все рыдают, и никак не можешь понять, сейчас это плохо, что он умер, что ли? Ну, понятно, по-человечески, конечно. Я же вам говорю, я свою жену как-то рассказывал уже, спросил, что будет, что ты будешь делать, если я сегодня умру? Ответ потрясающий, я тебя похороню. А что она должна делать? Она ничего вернуть не сможет назад, и я точно так же. Что я могу сделать? Вопрос, где я открою эти глаза, намного важнее. Намного важнее. Точно так же эти люди, которые вокруг нас, наши родственники, наши дети, наши коллеги по работе. Мы часто им хотим что-то доказать, спорим с ними. Ислам плохой, христианство хорошее. А он сидит на нас, смотрит. А какое христианство? У вас там 585 деноминаций. У вас вон в одной церкви два собрания проходят. Ответьте на вопрос, почему? И будем объяснять и доказывать. Друзья мои, расскажите ему, если ты не родишься свыше. Так же, Людмила? Да не важно, в какую церковь ты ходишь. Ходи в немецкую, в русскую, в корейскую, в испанскую. Если ты не родишься свыше, если Бог тебя не родит свыше, ты погиб. Расскажите ему о этом суверенном Боге. А уж задача Бога, спасать его или не спасать, это не наша прерогатива. Наше дело идти рассказывать Евангелие. Восхотев, родил Он нас. Посмотрите, молитесь за то, чтобы Бог рождал этих людей. Поговорили с Ним, вы Ему рассказали слово, развернитесь и идите. Дайте Духу Святому действовать в сердце человека. Не надо спорить с Ним. Вы Ему расскажите Евангелие. Разворачивайтесь, идите домой. Бог сам будет заботиться. И по дороге молитесь, Господи, используй мои слова. Я иногда, знаете, как молюсь, я говорю, Господи, все, что я сказал неправильно, чтобы он забыл. А то, что было правильно, чтобы это его там действие через эти слова, потому что я там такое наговорил. Не знаю, что там правильно, что там неправильно, да, есть такие тоже. И это моя молитва. Поговорил с человеком, развернулся и молюсь, Господи, только то, что надо, возьми. Изменяй сердце. Рождай его свыше. Лишь только рождение свыше может стать отправной точкой изменения дел человека. Без возрождения человек никогда не станет хорошим в глазах Бога, в кавычках хорошим, да и не сможет, ведь он в глазах Бога мертв. Давайте мы с вами прочитаем еще одно место, очень знаменитое, я думаю, многие его знают. Ефесянам 2 глава. Послание к Ефесянам, или Ефесянам, кто как называет, 2 глава. Где Библия, Иван? У нас церковь называется Библия Гемайнда, если что, чтобы мы помнили. Послание к Ефесянам, 2 глава. Посмотрите, сначала. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, и помыслов, и были по природе дети гнева, как и прочие. В русском нету, в немецком стоит слово «но». Год Аба, но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Через веру Надобно, чтобы веровал. Это другая тема. Вера нужна для того, чтобы спасение было. Но оно инициировано Богом. Человек мертвый по преступлениям и грехам, он не захочет каяться. Если мы хотим каяться, это уже действие Бога внутри нас. Бог ведет нас к тому. Итак, мы с вами говорили о том, что желание родить свыше приходит от Бога. Инициатива родить свыше тоже пришло от Бога. И теперь дальше мы смотрим средства возрождения. В этом стихе есть источник возрождения, средства возрождения. И что мы видим? Цель возрождения в этом 18 стихе послания к Якову. Мы видим источник, средства и цель. Давайте посмотрим. Итак, восхотев, родил он нас. Источник, теперь средства возрождения. Словом истины. Родил он нас словом истины. Для меня кажется, что это очень мощный стих, который здесь есть в этом Якове. Я не знаю, получится мне вам сегодня его объяснить, получится мне вас заразить этим стихом, чтобы вы тоже все заразились и тоже были: вау, ничего себе, это рождение свыше, это же какой великий дар, это же какое мощное действие Бога, которое было в моей жизни. Римлянам 10 глава 17 стих. Вера приходит от слышания. От слышания от проповеди в интернете. От слышания от проповеди в одноклассниках. От слышания от любовных романов. От чего? От Слова Божьего. Смотрите, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Слово Божие, которое в нас производит веру. И эта вера является спасательной, которая принимает Христа, что Он Спаситель, что Он умер за наши грехи. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Реформаторы бы, наверное, сказали от чтения, потому что тогда все слушали. Тогда мало кто умел читать, да? Через чтение. Часто советуют, особенно тем, кто только что пришел к вере, читать вслух Библию. Когда садишься читать, вслух читать Библию, чтобы ты ее слышать мог, чтобы она в уши попадала. Слово это Божие. Помните, мы с вами как-то проповедовали, были проповеди Второзакония, 5 глава. 5 книга, 6 глава. Какая молитва? Слушай, Израиль. И мы говорили, что Чебурашка — это изобретение было евреев, помните, да? Чебурашка. Большие уши должны быть. И человек должен быть как Чебурашка, когда он встретился с людьми и спрашивает: а я кто? Скажите мне, кто я? Вот так должно быть. Господи, скажи мне, кто я? И большие уши, чтобы слушать. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Яков называет Слово Божие истиной. Ничто другое, каким бы умным оно ни казалось, не может никогда и ни при каких условиях претендовать на абсолютную истину. Вы, наверное, встречали на улицах мормонов. Встречали мормонов на улице? Люди такие, они такие красивые, в белых рубашках, в синеньких брюках, в рюкзачки у них на спине, они такие там pure American boy, такой чисто американский такой причесанный. Есть мормоны, они рассказывают. Они вам рассказывают про Библию, они вам рассказывают про все, но у них есть книга мормонов, которую написал Йозеф Смит, спасибо. И там написано, если открываете книгу, и там написано: если ты хочешь иметь общение с Богом и спастись, ты должен читать слова этой книги. Там написано в книге мормонов. Без нее ты на то не пойдешь. То есть смотрите, они говорят: Библия, да, она все на своем месте, она хорошая, но если ты не будешь читать мормонов, книгу нашу, этого Йозефа Смита, ты не спасешься. А есть разные другие книги. Есть, например, «Житие святых». И оно неплохо. Житие святых можно почитать, как святые жили, как они в трудностях. Что-то поучиться, что-то хорошее взять, что-то плохое. Я сейчас еще дальше иду. А есть Талмуд. Отличная книга. Можно посмотреть, как раввины, что они говорят о Писании, как они трактуют. Но это комментарии Писания. Есть комментарии различные, где представлены на одну, на другую книгу. У меня дома, например, наверное, вот так где-то, не больше, у меня каждым годом она растет, этих комментариев все больше и больше становится. Сначала были на русском, потом я купил на немецком, потом еще купил на немецком, потом еще. Они появляются больше и больше. Это все хорошо. Они нам могут помочь понять, что там написано. Но только Слово Божие дает возрождение, больше ничего. Только здесь. Задайте себе вопрос, сколько времени вы проводите со Словом Божьим дома? Можете вы просто взять утром, ладно, хорошо, в рабочий день, ну вот в воскресенье, встать на 30 минут раньше. Я понимаю, что надо выспаться. Я прекрасно это понимаю. У меня тоже одна возможность выспаться в воскресенье, которой уже и нету давно. На 30 минут раньше. Я сегодня взял, я, кстати, даже не вставал, меня Бог разбудил раньше будильник, я его выключил. И думаю, лежу и уснуть не могу. Думаю, а что я лежу здесь в этой кровати? Встану-ка я. Пошел, встал, сделал себе кофе. Открываю дверь, там птицы поют. Взял Библию, сел на улице. Открыл ее. И я думаю, интересно, птицы поют. Они со скольки уже поют? Они же будят нас. Идемте на улицу. Идемте, вся природа славит Бога. Выходите, славьте Бога. Выходите на улицу. Я сел, такой, они поют. Раз синичка прилетела, раз села, чирик-чик, там что-то она синичкала, раз улетела. Я открыл и читал сегодня Второзаконие, 5-ю, 6-ю главу, сижу, читаю. Уже забыл, где читаю, размышляю. Сколько времени мы проводим? Я сам увидел, как мне это не хватает. Просто не готовить проповеди, не читать никакие комментарии. Сесть и спокойно наслаждаться Словом Божьим, ведь оно имеет жизнь, оно имеет силу. Я знаю, что мы все заняты, и у нас нам некогда, и чем у нас меньше детей, тем мы больше заняты, это я тоже знаю, это нормально. Мы еще энергичны, у нас еще силы есть, мы еще бегаем, нам еще много что успеть надо, чем старше мы становимся, тем времени становится больше, говорят. Слово Божие рождает. Все эти источники, какие бы они там ни были, неважно чье мнение, они могут нам помочь, но они никогда нас не смогут родить свыше. Они не имеют силы жизненной. Они не могут творить новое внутри нас. Бог создал вселенную посредством слова, а Иисус словами запретил бури, исцелял больных, воскресил Лазаря. Подумайте только, какой силой обладает Слово Божие. Лазарь, выйди вон. Буря, замолчи. Мир, творись! Слово. Верим ли мы, что Слово Божие, так, вот, которое у нас с вами есть, что оно такой же силой обладает, что я к нему подхожу и говорю, Господи, вот это же сила, которую ты творил, которую ты запрещал, которую ты делал что-то новое. Вот сейчас я хочу почитать его. Пожалуйста, это сила, изменяй мое сердце, я хочу больше тебя познавать. Насколько мы в это верим? Ведь без возрождения свыше невозможно понять эту истину, уж тем более попасть на небо. Молитесь о том, чтобы эта сила спасала неверующих вокруг вас людей. И третье, что мы здесь видим с вами, это цель возрождения. Давайте посмотрим. «Восхотев, родил он над словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Бог не просто так запустил такой огромный механизм спасения людей, возрождая мертвые души. Через это он преследует одну очень важную цель. Возрождение делает из человека новое творение в глазах Бога. Совершенно другое, отличное от прежнего, с огромными преимуществами. Если мы сейчас с вами начнем перечислять преимущества возрожденного человека от невозрожденного, у нас ни пальцев на руках, ни на ногах не хватит. И мы здесь за несколько часов засядем и будем об этом только говорить. Я хотел бы только некоторых назвать. Первое. Человек получает способность отражать Бога на земле среди строптивого и развращенного мира. Послание к Филиппийцам, 2 глава. Вы можете послушать или запишите себе 2.15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Это дает возрождение. Свет внутри меня позволяет мне светить дальше, этот свет передавать. Второе, человек получает способность противостоять греху. Римлянам 6 глава 12 стих, Павел призывает и говорит, умертвите члены ваши, не делайте больше грехи, делайте дела праведности. Почитайте себя мертвыми для греха. Почитать себя мертвым для греха может только человек, который живой для Бога. Как я могу сказать греху нет? Вот. Как человек может сказать, вот представьте, он сидит, а ему говорят, хочешь быстро 100 тысяч заработать? Тебе ничего делать не надо, постой здесь, мы будем грабить банк. Ничего не делай. Как может человек как тяжело, я уже такой сильно большой взял пример, есть много других маленьких примеров, где нас, да промолчи, да не скажи, да сиди ты молчи, тебе что всех больше надо. Много разных других примеров, где неверующий человек, который не, он не будет хотеть воевать с грехом. Только тот, у кого появилась жизнь, и эта жизнь будет его внутри толкать к делам праведности. Третий человек получает способность противостоять дьяволу. В этом же послании Якова, посмотрите, 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Когда-нибудь мы туда дойдем. Там речи нету о том, чтобы воевать с дьяволом и с бесами, и с духами. Там вообще про другое написано. Прочитайте дома, там написано, что надо делать. Сокрушайтесь, плачьте, смех ваш, слезы и так далее и тому подобное. Но способность есть у верующих, у возрожденных людей. Иначе бы зачем Якову писать это людям, если у них нет этой способности? Тогда он нам говорит делать то, что мы все равно делать не можем. Умерщвляйте плотские члены ваши, противостойте дьяволу. Как? Все написано. Приблизьтесь к Богу. Очистите руки, исправьте сердца, сокрушайтесь, плачьте, смех ваш да обратится в слезы. Смиритесь перед Господом и вознесет вас. И в самый простой, не злословьте друг друга. Вот оно, борьба с дьяволом. Яков как бы говорит своим получателям, у вас и так проблем хватает от внешнего мира, вы еще и друг друга злыми словами осыпаете. И дьявол, тарам, халихоп, он уже здесь. Он уже начинает действовать между верующими людьми, хотя теоретически или он не должен иметь никакой власти, если покориться Богу, и тогда можно противостоять дьяволу. Не хватит мужества проповеди, чтобы описать все то, что происходит с человеком во время возрождения. Если все это сформулировать в предложение, то будет это звучать так. Луки 15 глава, 24 стих. «Ибо этот сын мой был мертв». Кто помнит, что говорит отец старшему сыну? Мертв и ожил. Кто помнит? Пропадал и нашелся. Если все это учение сформировать, то вот она, эта фраза этого отца к сыну, который хотел праведными делами попасть на небо, в кавычках. Он обращается к фарисеям и книжникам, которые хотели праведными делами зайти на небо. Он им говорит потрясающую весть. Мертв. Ожил, пропадал, нашелся. Там интересное выражение, когда он нашелся, придя же в себя. Он был вне себя, 15 глава Евангелия от Луки. Родные мои, вот эта истина, причина радости любого и каждого верующего. Нет больше той радости, что наши имена записаны в книге жизни. В этом же Евангелии от Луки, 10 глава, 20 стих. Ученики прибегают с квадратными глазами, все мокрые, наверное, от радости, у них там свет, наверное, из глаз пучится. Демоны повинуются нам. Иисус смотрит на них. У вас неправильный объект радости. Вы не о том радуетесь. У вас радость сместилась. Ваш центр тяжести, ваш фокус радости переместился в другое место. Во-первых, они забыли, что демоны им вообще не повинуются, что Он им дал власть над демонами. Они повинуются Христу. А во-вторых, Он говорит, вы не о том радуетесь. Радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. А теперь представьте, как они разочаровались, ученики. Вот когда вы последний раз вышли на этот же балкончик или куда там, на террасу или на улицу, или просто куда-нибудь купили билетик себе, выехали за пределы Дюссельдорфа, где не шумят машины, не галдят люди, не едут трамваи, нету этих криков, пи-бип, этих всех разъяренных. В лес куда-нибудь, в парк куда-нибудь вышли, стоите такой, думаете, а я рожден свыше, и мое имя написано на небе. Вот буду радоваться 2 часа в парке ходить этому. Вот он источник радости, что ты рожден свыше, что в тебе живет новое творение, что Бог пришел к тебе в твое сердце. Несмотря на все то, что я делал, Он сказал, я хочу, чтобы ты жил. Не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, радуйтесь, что имена ваши написаны в книге жизни. Подумайте о себе, о пройденной неделе. Сколько дней, сколько часов, сколько минут, сколько секунд вы радовались тому, что были мертвы и ожили, пропадали и нашлись. Просто вот этому. просто радовались. Ничего себе, я верующий человек. Ну надо же. А теперь другой вопрос. А что мешало вам помнить об этом и этому радоваться? Что мешает нам радоваться тому, что мы верующие? Вот представьте, вы получили письмо, а в этом письме написано, вы нам должны 2 года назад, вы не заплатили деньги, и вы нам должны их отдать, и вам там 300 евро. А у вас их нет. Радость какая великая. Теперь представьте это по сравнению с тем, что вы мертвы были, ожили, погибали и нашлись. Может это письмо, сейчас по-другому спрошу, имеет ли право мое желание внутри меня, справедливости, взять это письмо и уничтожить во мне радость спасения моего? А почему мы ему говорим «да»? И говорим «нет, я сейчас им позвоню, я им объясню, кто они такие, что со мной так нельзя, и не буду я им платить эти деньги». Друзья мои, почему мы разрешаем нашим желаниям, нашему сердцу обманывать нас и забирать у нас эту радость спасения? Что, кто приводило вас в раздражение на этой неделе, негодование или недоумение? Что или кто действовал вам на нервы? Что или кто злило нас с вами? Что или кто рисовало в нашем разуме страшные картины? Если вдруг... Вы не знаете, о чем я сейчас говорю? Картина «если вдруг». А если? А вдруг? 2 разные недели. Я хотел выехать раньше и выезжал впритык. 2 раза передо мной выезжала машина. Вот представьте себе, вы едете по дороге. Впереди вас нет машин, сзади вас нет машин. Стоит сбоку машина, выехать хочет. Такое впечатление, что он стоит, ждет, когда я к нему подъеду, и передо мной выезжает. И я торможу. И знаете, что я делал? Первая реакция. Откуда ты взялся? Вторая реакция. Ангел смирения. Ваня, выезжать надо раньше, ты это знаешь. Спасибо тебе, Господи, что послал его. А что теперь дальше делать? А я же ведь опоздаю. Ну и ладно. Вот поворачиваешь, думаешь, ну сейчас он налево повернет, я направо. Нет, он направо. И ты понимаешь, что смысла нету никакого. Почему мы так быстро берем и воруем эту радость спасения, радость возрождения, и меняем их там холодное, там теплое, там денег переплатили, там не додали, там где-то это, там где-то то, там где-то все. Остановитесь в этот момент. Просто сами себе остановитесь в этот момент и спросите, ты рад, что ты спасенный? Ага. Вот иди и поступай так, как спасенный. А как тебе? А я ж тогда не смогу здесь ругаться. Конечно, не сможешь. А как я тогда буду доказывать? Доказывать что? Что ты прав или что Христос прав? Что доказывать? Мое имя или его имя прославлять? В чем проблема? Наверное, у вас перед глазами лица людей, на уме их имена, или вы перекручиваете, может быть, сейчас в разуме картины случившегося, что мешало мне радоваться на этой неделе, что я спасенный человек. Однако Иаков говорил раньше, что это наше сердце, переполненное похотью, страстью, желанием наживы, быстрых удовольствий, требованием своего, и является источником, который ворует у нас эту радость. Восхотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Друзья мои, помните, кому он пишет? Он пишет не нам с вами. Он пишет первым верующим, 49-й год. Первым верующим, которые стали первыми после проповеди апостолов. Они в этой стране, они страдают в этой стране, куда они убежали. Они находятся под преследованием там. И может быть кто-то из них думает, ну все-таки нельзя, но я попробую, иначе я не выживу, мне придется обмануть, мне придется что-то сделать. Он пишет к ним и говорит, я знаю, что ваше сердце производит зло, но Бог абсолютно благ, Он родил вас выше. Помните, вы начаток, первенцы. Вот это слово начаток, это первые плоды. Он сравнивает верующих, первых верующих после проповеди апостолов с первыми плодами. Первый сноп, первое яблоко, первое зернышко. Вы первые, после вас будут идти другие. Помните об этом.
Вот мы сегодня сидим здесь верующие. Я думаю, что многие из нас здесь верующие, да? Те, кто были до нас, мы стоим на их плечах. Они все сделали для того, чтобы мы сегодня были верующими. Они читали, они изучали, они проповедовали, они занимались строительством церквей, они все это сделали. Мы стоим на их плечах. Они страдали много. А те стояли на плечах других, те стояли на плечах других, те стояли на плечах других. Кто-то стоял на плечах вот этих людей, которые здесь написаны. И Яков им как бы напоминает и говорит: помните, вы первый плод, вы первый сноп, за ним пойдут другие, за ним пойдут другие, за ним пойдут другие. Когда-то в Германии, в Дюссельдорфе будут другие. Ну, я вам еще одно хочу сказать. За нами будут следующие, если Бог не придет. Помним это? Для них мы начаток. Наши дети будут помнить нас. Как писал Павел Тимофею: помни ту веру, которая была в бабке твоей, в матери твоей, в бабке твоей. Вот они, папа и дедушка. Это те, о ком помнят. Мы являемся своего рода начатками для других. Мы эти плоды, Бог завязал эти снопы и говорит, дальше должны идти следующие. Мы начаток его создания. Яков обращается к этим людям. Они были начало тела Церкви Иисуса Христа. Давайте прочитаем теперь. Вот представьте, они первый плод, первый сноп, первое яблоко, первые зернышки. А давайте теперь прочитаем урожай, который будет после них, после этих, которые читали послание Якова. Это Откровение. Это последнее место, что мы с вами откроем, не переживайте. Откровение, 7 глава, 9-10 стих. Откровение, 7 глава, до 9 стиха перечисляются 11, если я не ошибаюсь, колен Израилевых, откуда придут верующие туда, 144 тысячи, которые, свидетели Иеговы, говорят, что это они. Непонятно на каком основании, но это не важно, это уже другая тема. А теперь смотрите, когда он разобрался с иудеями, вот иудеи и евреи пришли туда все, теперь смотрите дальше, 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом». Вот 144 тысячи разворачивается в другую сторону и говорит: «А давайте теперь на другую сторону посмотрим. А сколько там тысяч?» Вот представьте, Иоанн стоит, ему показывает. Он смотрит на вот эту толпу народа, которая там стоит. Это великое множество. Он говорит: ну, я не обладаю такими математическими способностями. Я никогда столько людей вместе ни разу не видел. Я не знаю, сколько их. Откуда я их знаю, сколько их там? Понятия не имею, сколько их там стоит. Одно, что я вижу, что они с разных языков, они разные все, с разных народов, с разных колен, с разных племен. И что они делают? Стояли перед престолом и перед ангельцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Бога нашего, стоящему на престоле и Агнцу». Или «Спасение Богу нашему, стоящему на престоле». Или «Благодарение за спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу», который кровью своей, дальше прочитайте, это спасение за работу. Они были первые, а вот урожай. И мы там где-то в середине. Представьте себе, что он видит там где-то нас. Вот, вон они из Дюссельдорфа. Привет. Мы были уже там. Помните об этом. Помните об этом, что за нами идут наши дети. То, что будем мы передавать нашим детям, то будет здесь потом. Бог родил нас выше не для того, чтобы нам было хорошо жить на этой земле. Восхотев, родил он нашего, освободить нас от тяги, греха, от смерти, для того, чтобы мы дальше провождали добродетельную жизнь. В следующий раз, Бог даст, мы с вами будем говорить дальше, послушайте. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее же спасти ваши души». Посмотрите, к чему он призывает. Если мы рождены свыше, то это должны видеть другие люди. Реакция Бога на мою греховность – рождение свыше. Какова будет моя реакция к людям на его реакцию ко мне? Или сравнение с его реакцией ко мне? Он проявляет свою любовь ко мне, рождая меня, и теперь говорит: ну теперь как ты будешь к другим людям относиться, которые вокруг тебя, братья мои возлюбленные, будьте скоро наслышаны, медленно слова, медленно на гнев. Яков как бы взывает к ним: родные мои, мы первые, мы начало, мы подобны первым плодам и первым снопам, после нас будут идти другие, Бог будет спасать других людей. Нас будет много, будьте стойки, не унывайте, держитесь за Христа. Друзья, мы стоим на плечах, как я уже говорил, других. Итак, как мы можем из этого текста, или что мы можем взять из этого текста для себя? Ну, первое, благодарите Бога за его дар рождения свыше. Если вы этого не делали или делали редко, возьмите себе, может быть, взять такую привычку, как открыли утром глаза, не сразу думать: а, что мне сегодня делать надо? А первое: Господи, я жив, Твоя благодать явилась. Я еще верующий. Я ничего ночью не делал для того, чтобы остаться верующим. Я просто спал, выключился. Ты охранял меня, и я проснулся верующим. Спасибо Тебе, что Ты родил меня свыше. Второе. Помните, что без вмешательства Бога мы никогда бы не ожили, и наш конец был бы погибен. Третье. Не забывайте, что внутри нас зародилась жизнь, и она должна быть видимая снаружи. Четвертое. Живите достойно звания или творения Божьего, созданное во Христе. Мы с вами читали на добрые дела послания Титу. И пятое. Хвалите ежедневно Бога и радуйтесь, что имена ваши вписаны в книгу жизни навеки. Давайте попробуем с этой недели, может быть, к этому отнестись по-другому. Я думаю, что кто-то из нас так уже жил и живет. Тогда я вас призываю еще больше этому радоваться, тому, что вы спасены. А если мы это не делали, то давайте возьмем себе за правило вот эту неделю прожить так: просыпаясь утром, радоваться. Пришло испытание, спасите себя. Ты кто? Как ты будешь сейчас реагировать? Ты рожден свыше. Вот остановитесь, скажите: стоп, я рожден свыше. Бог меня злого по преступлениям и грехам родил. Как я буду сейчас отвечать? Пускай подам мне секунду, мне надо подумать. Подумайте, помолитесь и отвечайте. Вы увидите, вы не сможете так отвечать, как вы отвечали. Вот перед письмами, я уже знаю, серые письма, они не хорошие, белые письма – это хорошие. Вы же знаете в Германии, да? Серые письма, они мало хорошие бывают. Полиция, все такое, приходят серые. Они у них специально, их там миллионы делают, этих серых писем, Arbeitsamt, налоговая инспекция, банк, все это серое приходит. Белые они такие более-менее хорошие. Да? Вот отсортируйте их, белые и серые. Скажите, прежде чем белые читать: Господи, дай мне сил прочитать эти серые, чтобы у меня хватило радости на те белые потом. Да? И читайте их. Прочитайте все, что там есть, и потом перейдите к этим письмам. Потом сядьте их, положите, скажите: Господь, вот письма мне пришли. Ты стоишь за этими письмами. Помоги мне отреагировать так, как Христос бы отреагировал на эти все письма, на хорошие и на все плохие, чтобы слава была Тебе одному. Давайте встанем и помолимся. Отец, мы славим Тебя за Твою благодать, мы преклоняемся пред Тобой, за Твою любовь, за Твой дар рождения свыше. Мы благодарим Тебя, что Ты вмешался в нашу жизнь, Ты пришел и Ты дал нам это рождение свыше. Ты захотел, Ты родил нас через слово истины свое, которое имеет жизнь, которое имеет силу оживлять. Это все Тебе, вся слава Тебе. И теперь Ты ожидаешь от нас реакции, как будем мы реагировать на это. Помоги нам помнить, что мы начаток Твоего творения, что за нами еще идет целая плеяда, и мы внутри идем тех людей, которые на этой земле славят Тебя, прославляют имя Твое, собираются, читают Писание, вникают в Него, радуются, что имена записаны в книге жизни. Наставляй нас, Господь, прошу Тебя, и помоги нам, чтобы мы эту радость несли другим, чтобы через нас сиял Твой свет, чтобы мы могли другим передавать это, чтобы люди могли спрашивать у нас, почему же мы реагируем не так, как все вокруг реагируют. Слава Тебе за это, что Ты в нас это начал, и мы уверены и знаем, и Павел это нам говорил, что начавший в нас доброе дело доведет его до конца. Спасибо Тебе за эту уверенность, за Твою благодать, за Твой дар свыше. Мы славим, прославляем Тебя, преклоняемся перед Твоим святым именем и благодарим Тебя за Господа нашего Иисуса Христа, который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Ему одному будет слава во веки веков. Аминь.